В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS77270011 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В первом часу нашего сегодняшнего вещания мы предлагаем вам послушать круглый стол, состоявшийся на радио «Радонеж» по завершении 16-го международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж». Вы услышите беседу, посвященную русской культуре и современному кинематографу. Ведущая круглого стола инокиня Ольга Гобзева беседует сегодня со сценаристом Ириной Васильевой и режиссером Верой Сторожевой, одним из лауреатов прошедшего 16-го кинофестиваля «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наша радиостанция, как вы знаете, существует исключительно на пожертвования православных христиан, на ваши пожертвования наших верных слушателей. Не будет ваших пожертвований, не будет нашего вещания. Поэтому очень прошу не оставить нас без помощи. Перечислить нам средства можно по почте или через сберегательную кассу. Причем все очень упрощает газета «Радонеж». Вы можете вырезать квитанцию, которая там печатается, и оплатить на почте или сберегательной кассе. На газету «Радонеж» можно подписаться в любом отделении связи, а можно приобрести ее в московских храмах. Самый удобный способ пожертвования – это терминалы «Киви». Терминалы «Киви» находятся практически во всех магазинчиках, даже самых маленьких. Или просто стоят на улицах по всей территории России. Там вы находите кнопку «Благотворительность», а дальше «Радио Радонеж». Мы ждем вас каждый день с 11 часов здесь у нас на радио. Мы очень рады, потому что готовы выслушать ваши пожелания и предложения о программах нашей радиостанции. Итак, ждем вас здесь, на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая, в Доме радио, с 11 до 18. Храни вас всех Господь!
Дорогие друзья, мы собрались сегодня за круглым столом. Инокиня Ольга Гобзева, Вера Сторожева, кинорежиссер, Ирина Васильева, сценарист, для того, чтобы поговорить о кино, в общем, об искусстве, о том, что волнует каждого человека. И нас с вами, меня как в прошлом профессионального человека в этом смысле, а вас, работающих, волнует состояние нашего кинематографа, нашего такого культурного поля, потому что ощущение, и не только ощущение, но уже есть определенность в том, что на это культурное поле нашей национальной культуры идет нападение, и оно уже как-то образовалось, выстроилось, уже есть просто определенное направление, течение. Я уже не устану говорить о Большом театре, но Большой театр захвачен силами антихудожественными и антинациональными, и просто против русской культуры. И, слава Богу, я надеюсь, что кинематограф не подвергнется такому нападению, такому падению, если сказать откровенно. Мы потеряли Большой театр на сегодняшний период. Но это уже моя больная тема, потому что я увидела Евгения Онегина и была травмирована. Новую постановку. Не ходите, чтобы сберечь ваши нервы. Но это такая преамбула. А сейчас я хочу сказать, обратиться к Вере Сторожевой. Я видела ваш фильм на фестивале Благовещенске «Амурская осень». Видела ваш фильм на фестивале «Радонеж». Познакомилась с вашей дочерью, прекрасной актрисой Ольгой Поповой. И вообще, я, как говорят, фанат вашего фильма.
Спасибо.
Расскажите, Во всяком случае, фильм сейчас выходит на экраны.
Он выходит на экраны ограниченным прокатом, потому что наше кино, оно не имеет поддержки большой, и мы не в силах, конечно, охватить большую аудиторию, напечатать много копий, но то, что нам какой-то минимум дает Министерство культуры, стараемся как-то представить его и хотя бы, чтобы кто-то его увидел.
Что касается фильма «Скоро весна», когда был фестиваль «Радонеж», это проходило в Доме кино при очень большом стечении народа. Потом ко мне подходили, поскольку меня попросил Евгений Константинович представить фильм, и говорили о том, как они рады, что посмотрели этот фильм, насколько они чувствуют себя счастливыми. Понимаете, на самом деле мы забыли, что можно выходить из кинотеатра или из театра счастливыми. Забыли об этом. Поэтому, конечно, если вы, дорогие наши слушатели, хотите получить немножко счастья, а может даже и много, вам непременно надо посмотреть «Скоро весна». Ирина, вы сценарист этого фильма. И мне хотелось сказать, вот монастырь, подворье, это существующее или это придуманная какая-то реальность?
Первотолчком к этому сюжету, к этому фильму, как раз было мое волшебное, как я сейчас понимаю, уже такое совершенно провиденциальное попадание в это место в Белоруссии к удивительному пастырю, он духовник женского Свято-Елизаветинского монастыря, от которого в 30 километрах в белорусских лесах находится вот эта самая площадка, которая абсолютно вот просто ударила в сердце. Это было уже несколько лет тому назад.
Это подворье.
Мы приехали, это монастырское подворье, где под духовным водительством, под руководством одной на тот момент как раз матушки Тамары, которая так и называется в фильме, в результате девушка с высшим философским образованием, вот под ее руководством около сотни бедолаг, выброшенных на обочину жизни людей. В общем, ну, все мы в какой-то степени дети бедности, и этих людей много, мы к ним претерпелись, как бы мы их не замечаем в городах, да, и вот это вот равнодушие даже не позволяет нам, ну, как-то подключиться. И когда мы увидели этих людей, с которыми работает вот одна девушка, на смену ей там через неделю приходит другая девушка с двумя высшими уже образованиями, мать Марфа, математик и художник в прошлом, они занимаются с этими никому не нужными в этой нашей жизни людьми, людьми, которые не нужны уже ни родным своим, ни государству, ну, как вот эти монашенки молодые говорят, но они нужны Богу. И там происходит абсолютно какая-то волшебная метаморфоза с этими людьми, которая просто заставляет верить в какие-то чудеса, прямо-таки скажем. Потому что люди преображаются за 7 лет существования вот этого подворья под Минском. Там, несмотря на то, что весьма своеобразный и очень живописный, колоритный контингент, это бывшие заключенные с 25-летним стажем отсидки по тюрьмам, больные, наркоманы, алкоголики, бомжи. Около 1000 людей поперемешалось за эти 7 лет на этой площадке. И вот одна хрупкая девушка, которую они слушают, и ни разу не произошло чего-то экстраординарного, чего-то более серьезного, чем, например, массовый запой.
То, что было отражено в вашем сценарии.
Ну да, так намекнуто слегка. Ну, какие-то срывы, какие-то тяжелые ситуации бывают, но не было ни одного криминального случая. Даже это уже у самих монахинь, у отца Андрея, которые еженедельно приезжают туда, совершают литургию, вызывают чувство приобщения к какой-то другой реальности, к высшей. И они как раз связывают, вот, приходящие в этот мир через них, тем, что вот они стали служить литургии. Там, где служится литургия, там не может не меняться. Да, не человек, да. Там меняется состав воздуха. Да. Вот просто, вот видите, меня сразу понесло, потому что я очень люблю это место, этих людей. И также вот несколько лет назад, когда мы с мужем вернулись оттуда, мы Вере Сторожевой, нашей просто ближайшей подруге, мы рассказали, захлебываясь об этом впечатлении, и ее это захватило уже вот на, уже даже не видя, на расстоянии. И она спровоцировала, собственно, этот сценарий, отталкиваясь от документального материала.
Ну, замечательно.
Но мы съездили туда.
А потом, да, я написала первый вариант, бесконечно далекий от результата, от того, что сейчас на экране, потому что потом очень много мы лепили как глину. вот эту жизнь мы лепили как глину для того, чтобы, наверное, вот, матушка, то, что вы сказали, вы попали в точку. Это была принципиальная позиция Веры как раз, Сторожевой, вот эта режиссерская была принципиальная установка, чтобы люди выходили счастливыми, несмотря на, вопреки всему, чтобы люди с просмотра выходили счастливыми. В эту сторону Вера заставляла меня работать. И мы поехали, конечно, Вера хотела посмотреть. Мы хотели получить благословение. Были даже такие мысли, может быть, там снимать с этими реальными людьми, получить какое-то, во всяком случае, благословение от батюшки. Мы его получили.
Наверное, едва ли матушки согласились бы играть, актрисами быть, поэтому это могло быть только в документальном варианте. Mm-hmm. Потому что на самом деле ваши актрисы, и Кутепова, и Попова, Ольга, они воплотили, как вам сказать, в общем, получилась героиня, которой давным-давно нет. Потому что мы же не можем всерьез принимать дамочек из шоу-бизнеса или дамочек, которые играют в фильме, предположим, «Юрий в день», «Распад какой-то идет личности». Или даже в фильме у нас есть известная такая ленинградский режиссер. Напомните мне, она уже давно снимает такие фильмы экстравагантные. Ну да ладно, не будем о ней, потому что ее сейчас нет. А у нас перед нами сидят прекрасные творческие личности. И вот обе героини, особенно Ольга, послушница, они выразили, ну, самую суть, самый вот поиск сейчас женского образа.
Мне казалось, как раз, когда мы с Ириной 3 года практически мы работали над этим сценарием, ну, как мы работали, Ира писала, а я только все критиковала. На самом деле, ну, это так я в шутку, но действительно мы долго и упорно весь этот путь вместе проходили. И для нас важной была Ольга. Ольга для меня – это то, чего уже в жизни у нас практически почти нет. Это милосердие, это не благотворительность, когда дал деньги и очистился, и забыл, а это то, где участвует сердце. Это сочувствие, милосердие человеческое, когда любого там бомжа, грязный, вор и так далее, где ты не осуждаешь, а ты только помогаешь тому, кому хуже всех. Вот Ольга – это такая героиня. На самом деле это, может быть, это идиот Достоевского.
И от как, Пушкина, если
от
хотите.
Пушкина. То есть это такой совершенно классический образец. И спасибо Ире, которая рассмотрела, увидела Ольгу. Ей было, наверное, лет 15. И она увидела в ней. И, может быть, как она говорит, для того, чтобы тебя заинтересовать, она как-то
с корыстными целями.
Сказала на нее. Это было очень удачно.
Вот Ольга, Ольга. Хотя, когда мы начали уже готовиться, и мы получили от Министерства культуры уже разрешение, деньги, я все равно искала другую героиню, исполнительницу, потому что ошибиться со своей дочерью, это просто непростительно. Это просто растопчут и пробегут, и не заметят, потому что естественно, что когда ты ошибаешься просто с актрисой, это, ну, ошибся. И я не нашла никого, хотя мне казалось, что она уже слишком взрослая для этой роли, что она уже студентка, уже учится и так далее.
Но знаете, самое главное, простите, что я вас перебила, самое главное, что меня так вот тронуло в этой работе актерской, абсолютная безыскусственность, абсолютная такая естественность и искренность. На самом деле найти искреннего человека в нашей жизни, тем более в искусстве, это надо очень большое увеличительное стекло. Насколько все привыкли врать, приметьте, и в телевидении, ну как-то даже друг с другом, не то что просто сказать вот так вот прямо с плеча, как она сказала, а я свистеть умею в конце. Понимаете, вот эта искренность, эта непосредственность, они меня особенно тронули, потому что в актерской профессии всегда видно, что актер делает роль. Правда, вот могу сказать еще одна роль, которая, может быть, приближается к роли Ольги, которую играла ваша дочь, это Маковецкий в фильме «Поп». Там тоже нет актера, там человек, который начал жить. И меня это очень радует. Потому что на самом деле нам надо очиститься от этого невероятного толстого и липкого слоя вранья, лжи.
И каждому сложно, потому что это же цельность, понимаете, вот цельность, как разбитая, очень трудно склеивается.
Так надо к себе приходить. А как по-другому? Потому что, что ж, разбитой ходить, что ли? Что за жизнь? В этом смысле, конечно, она выделяется даже среди других совершенно замечательных актерских работ. И прекрасная совершенно Кутепова. Вот в ней такая есть, знаете, такая хрупкая элегантность.
Вот мне интересно, потому что вы матушка и
Ксения
Кутепова, да, матушка, и она человек не воцерковленный, она много про это мы разговаривали, как, что, и она, конечно, она очень талантливая актриса, она, видимо, вот просто своей интуицией, она пришла к этому, она действительно...
Знаете, интуиции здесь даже мало, здесь вот сыграла природа, порода. Вот что значит, все-таки я и надеюсь, что мы как-то восстанем из этого пепла, потому что вот порода, это вот национальное какое-то стояние. Я другому отдана. Она очень точно, очень верно передала, и вот даже интонационно, так немножко ровненько говорит. Хотя я понимаю там, что внутри могут быть сдержано, но за этим чувствуется судьба, за этим чувствуется целая... история. И знаете, что очень хорошо? Правда, вы говорили, что полагаете, что фильм скорее драма, а мне показалось элементы мелодрамы, которые очень любит наш народ, которому это необходимо, чтобы сопережить, поплакать, посмеяться.
Это абсолютная мелодрама. Это абсолютная мелодрама. Это действительно фильм про любовь, причем дважды про любовь. Здесь, если говорить о какой-то коллизии, между да. чем и чем? Между любовью и любовью. Здесь происходит да, конфликт да. между любовью в светском понимании,
да.
бесконечно звучащей из всех утюгов, сейчас это слово, которое просто потеряло смысл от да. вот этого совершенно ложного употребления, вот замешанной на таких дрожжах, на страстях, на похоти, переходящей в ненависть мгновенно. Вот эта мирская любовь, которую пропагандируют, то, ради чего стоит жить, вот, да, вот в таком
Но они, знаете, кто варианте. Пропагандирует? Пропагандируют разрушители. Те, которые как раз и настроены, и даже получают, я уверена, зарплату откуда-то там за бугром, как говорили раньше, для того, чтобы разложить наш народ.
Но вот на самом деле удивительно, что это же те страсти, которые мы видим по телевидению, это вот Садовое кольцо, Рублевка.
Да,
это,
да.
А есть же миллионы и миллионы людей, которые Нет, живут понимает. По-другому. У них другие... задачи, другие мечтания и так далее. Вот это вот навязывание некого глянца этой культуры, которая, да. которая не имеет к жизни никакого отношения.
Вера, вы знаете, я видела ваш фильм на Шукшинских чтениях. В Барнауле в кинотеатре. Я его смотрела вместе с людьми. И это было очень радостно, потому что ощущение такое было, знаете, общности. Я слилась с народом абсолютно. И такая же реакция до мельчайших подробностей. И с этими же людьми я смотрела «Бумажный солдат» Германа-младшего. Совершенное что-то противоположное. Негодование, чувство оскорбленного достоинства нашей истории, просто русского человека. Поэтому на самом деле проверка, конечно, провинция. И я скажу, что, конечно, на мой взгляд, вы великолепно там смотрелись, и люди с таким наслаждением. Вот я чувствовала, что все наслаждаются тем, что видят. Не было ни одного кадра, ни одного момента, который бы нас резанул или сделал что-то неловко. Ведь как часто бывает ужасно стыдно смотреть на то, что нам предлагается. Ну, просто стыдно.
Это тем более удивительно, что фильм вот уж чем не грешит, так это красивенькостью, да? Вот мы говорим об удовольствии смотрения, а что мы видим в кадре? Мы видим какое-то безбытное российское существование.
Но там довольно... Хорошо, оператор, он прекрасный оператор.
Да, Владимир великолепно. Это смотрится.
И в эпоху гламура предложено в качестве удовольствия шикарные интерьеры обозревать, красивые наряды и мордашки. Ведь вот этого ничего в нашем фильме
нет. Ну, зато там все прекрасно.
Ну, вот Вера правильно сказала, красивенькое. Или, как вы говорите, гламурное, вообще ужасное слово. Это для 2,5 человек. На самом деле, в процентном отношении, меня тоже это радует, это на самом деле для совершенно между собойчик. Это вот Маша, там, я не знаю, или как какие-то другие имена, показала Клаша. Вот они между собой, потому что они живут на Рублевке, а остального мира нет. Просто нет. Так и для нас этого мира нет. Этого мира нет ни в Барнауле, ни в Сростках, где народ собирается. Этого мира нет ни в Благовещенске, в Амурской области. Нету. А вот этот мир, который принесли вы на экран, мир поиска человеческого такого духовного состояния, это вот очень остро, потому что героини молодые, соблазнов много. Ведь той же самой Ольге, казалось бы, хороший человек, ее не обидят. Только вот сейчас подхвати свои вещички и поезжай в Швейцарию. Она сказала, нет, я другому отдана. Кому она была отдана-то? Вот этот мальчишка-уголовник, который этим пинцетом сидел, отдана...
Сердце... Очередному несчастному, который отдана... уйдет и придет следующий, да. Кому нужна будет ее помощь.
На самом деле отдано Богу. Потому что, конечно, вы говорите, о милосердии говорят много, о православии говорят много. Вот православный и неправославный. Но это, по-моему, не совсем верно, потому что получается какая-то попытка какой-то резервации, что ли. Вот вы православный, вот вам, а мы вот такие гламурные.
Я вот категорически против, конечно. Потому что это люди, это мы все живем, мы общаемся, и мы прежде не спрашиваем, ты православный или
да
нет.
Конечно.
Мы живем.
Потом православный – это правильно славить Бога. Это такое интимное и глубокое чувство, которое один Бог знает. Правильно мы его славим или неправильно?
А потом все-таки, что ж тут стыдного, когда мы живем в России, в православной стране, в религии, которая образовала это государство и выстояла да. оно. И мне кажется, я к тому, что... как фильм был воспринят, там, допустим, в кинематографической среде, но есть такое ощущение, что, ну это ты сняла же религиозное кино.
Да, вроде как
вот
бы понятно.
Снисходительно, да, ты сняла религиозное кино.
Вот, оно, понимаете, это же ведь совершенно штамп, он совершенно не подходит. А как смотрели фильм в Германии немцы?
Очень хорошо. Смотрели и были реакции,
такие
так же, как,
же.
Видимо, в Барнауле, в да. тех же местах люди да. смеялись.
Да.
И смотрели одни немцы, был один русский человек, русскоязычный, единственный был в зале, там было несколько показов. И просто я почему знаю, мне нужен был переводчик, не доехал переводчик, чтобы представить картину. Нашелся один парень, который говорил и по-русски, и по-немецки. Прекрасно смотрели, и все это понятно людям, разных стран, это понятно.
Значит, в общем-то, все равно все-таки внутреннее состояние человека, который стремится к счастью, как я сказала. Но вот, вы знаете, у меня ощущение, что не только ваш фильм, но и фильм, который тоже показан был на Радонеже, фильм «Чудо» Прошкина, который, мне кажется, очень интересный фильм. Он очень честно, он там не стал углубляться в какие-то богословские империи, что-то такое из самого чуда вытаскивать. А он сделал это как во времени, как ему показалось, как повлияло это состояние Зоина на тех или иных людей. И очень интересен и очень своеобразен Хрущев. И мне казалось тоже несправедливым некоторые высказывания православных, которые просто начинают ругаться, не понимая что-то, не воспринимая. Нет, это вот мы православные, мы вот такие узколобые, мы только вот...
Мы в загончике вот в этом стоим.
Нет, мы ни в каком загончике. Мы живем на своей земле, на родине, в разных местах нашей прекрасной родины. Люди одинаково добрые, одинаково милосердные. Поэтому это совершенно так же, как фильм «Поп», который показали тоже. И он был... Вы видели фильм?
К сожалению, я не видела.
Я видела.
Да.
Я видела.
Здесь, если можно сказать, что есть... Появились герои, это героиня, послушница Ольга и Кутепова, конечно, матушка, и герой поп. Меня это так радует, потому что на самом деле это вовсе тоже Хтиненко не снимал православное кино. Он снимал о человеческом духе, о глубине вот этого вот человеческого, что как может подняться человек, насколько высоко.
Там о душераздирающем поиске в сложных исторических переплетах, в реальности, понимаете?
Так оно
каждый
было,
день
была...
какой-то новый вызов.
Да,
понимаете,
да.
Реальность предлагает нам не какое-то заштампованное поведение, понимаете, там, сказать, законническое, там, вот это хорошо, это плохо, ведь каждый день приходится истину открывать заново, мучительно, понимаете,
да.
Вот в нашем случае ехать в Швейцарию, да, или не ехать,
да.
Понимаете, или оставаться с этими убогими и несчастными.
Да.
Это каждый день мучительный выбор.
И каждый раз надо задать ответ, да или нет. На самом деле вопрос такой стоит о том, что наши фильмы, вы сказали, мне это очень понравилось, показалось справедливым, Вера, относительно того, что люди не смотрят наши фильмы, потому что они напуганы. Только чернухи пришло на экран, выплеснулось, что вот вы говорили о кинотавре, на котором было, я не была там, наверное, слава богу. И люди, которые видят фильм или видят, когда, например, «Юрий в день», фильм Серебренникова.
По сценарию Юрия Арабова, да. Того же, кто написал «Чудо».
Ну, сценарий, может быть, и хорош, но фильм снимался действительно в этом городке. И люди помогали им. Мэр этого города разрешал. И потом, когда они увидели, они были так оскорблены. Ко мне пришли, вот так случилось, что я увидела этих жителей.
Интересно.
Со слезами на глазах. Они говорят, что же он нас так показал? Такими, знаете, быдло, это, наверное, даже комплимент из того, что сделал этот режиссер, который живет в России, получает зарплату русскими деньгами, я надеюсь. Впрочем, не знаю. Показать так Россию, так провинцию. И в этом смысле, если люди сейчас не смотрят фильмы, и вот приходят сказать, дорогие мои, хотите быть счастливыми? Смотрите фильм Веры Сторожевой, Ирины Васильевой «Скорость сна».
Я хотела бы сказать, что вот не только в Москве, если можно, я назову города, в России тоже можно будет, с 26 ноября тоже можно будет увидеть фильм «Скорая весна», Санкт-Петербург, Омск, Ижевск, Екатеринбург, Самара, Пенза, Казань, Тольятти. Посмотрите.
Скажите о вашей прекрасной дочери. А и о том, что немножко скажите, потому что я уверена, те, которые посмотрят, полюбят ее.
Она студентка 4-го курса. Она учится на режиссера у Сергея Александровича Соловьева. Она не на актерском факультете учится. И для нее было это испытание тяжелое играть в этом фильме. Сначала она его прочитала, ей очень не показалась эта героиня. Она сказала, что я к ней не имею никакого отношения, мне тяжело, я не понимаю ее логику, я не понимаю. Потом сценарий еще раз, несколько раз переделался, потом она прочитала сценарий, выскочила из своей комнаты и сказала... Почему она с ним не уехала?
А потом, когда она уже сыграла?
А потом она играла, ей нравится. То есть, на самом деле, для нее это тоже как бы путь к себе, познание, да. Потому что она современная девушка, хотя она человек православный, и даже не буду об этом говорить, но суть в том, что она понимает, что происходит, и для нее, конечно, это тоже был, наверное, шаг к себе, и работа такая внутренняя.
Вы знаете, правильно, что она учится на режиссерском факультете, потому что быть актрисой в наши дни – это почти криминал. Представьте, если не дают работы в Большом театре, если только ты играешь и поешь в современных постановках. Более того, сейчас стали приглашать вообще иностранцев и нашим не давать работу. Нашим прекрасным певцам. Просто и для них нет работы. Новое какое-то произведение, которое ставит то ли Черняховский, который поставил современную Евгений Онегин. И так же, как в фильмах. Ведь бедных девушек и раздевают, ну, мало сказать, раздевают уже, их убивают, их расчленяют. Они обязательно должны показать не красоту души, какого-то чувства, а показать что-то постыдное. Как можно быть актером в наше время? Я в ужасе, я думаю, Господи, благодарю Тебя, великий Боже, что Ты меня из этого котла каким-то чудом вытащил, спас. Но ведь актеры тоже люди, они тоже граждане нашей страны, они должны выбирать.
Вы знаете, меня поражает убеждение продюсеров, что вот это вот надо народу, а это не надо.
Да ничего не знают
вот говорят, о народе. Вот это вот не будут, это не надо никому, это не интересно, это не дает рейтинга, а вот это вот надо. То есть, а когда приезжаешь с фильмом в Россию, в глубинку, говорят, что же нам показывают, почему мы не можем видеть нормального кино?
Понимаете, это вранье, это просто политика со стороны этих продюсеров и тех, кто делает фильмы, опоганить нашу историю, нашу культуру. Просто я по-другому не могу сказать, я говорю прямо, чего врать-то? Опоганить, унизить, сказать, что русские это вообще не пойми что, вообще наши, ну не только русские, кто живет в России, и кавказцы, и мусульмане, и в Татарии, кого угодно, они ненавидят людей, поэтому они делают такие страшные, такие унижающие человеческое достоинство и, в общем, ранящие душу человека фильмы. Это явное просто вранье этих продюсеров. Поэтому, конечно, я к вам обращаюсь от лица очень многих людей. Делайте фильмы, делайте мелодрамы, Не обязательно это должно быть подворье монастыря. Это может быть наши люди, у которых есть и совесть, есть и красота душевная, и возможность пожертвовать. Потому что любить значит жалеть, значит отказаться от себя. И мы будем смотреть ваши фильмы, будем о них говорить, будем стоять в очереди в кассу.
Я все жду, когда бы у нас, вот чего бы я хотела, после войны в Италии, неореализм, понимаете, вот печальные, трагические, острые, душераздирающие сюжеты с людьми униженными тоже, понимаете, нищими и ограбленными, но в которых вдруг вот это человеческое, как вы говорите, достоинство,
дух,
да, заставляет подниматься. Понимаете, дело даже не в том, что там случается беда, ведь вот, ну, тяжелое время, понимаете, время беды и безработица, и вот какая-то такая заточенность на деньги, которые превыше всего.
И на себе любимом.
И на, на эгоизм полнейший.
На самом деле, время абсолютно... такое плохое, Ирина, я с вами не соглашусь. Нет, не время плохое, мы плохие. Мы очень полюбили себя, люби себя любимую, как там вот реклама. Мы очень любим ныть, кого-то ругать обязательно. Виноваты правительство, виноваты. Они работают как негры. Виноват президент, а почему он виноват?
Матушка, ну скажите, ну почему тогда мы оказались такими слабыми со своей культурой, со своими устоями? Почему мы так легко повелись вот на этот сладкоголосый рекламный голос?
Сейчас идет война. Нельзя сказать, что мы совсем уже побеждены. Сейчас идет просто откровенная война. Она идет в СМИ, она идет в искусстве.
Я не могу сказать, что мы повелись, правда?
Нет,
потому что народу никому это не нравится.
Никому это
никому,
не надо.
Никому надо это не хочется смотреть. Еще,
что мы, да, мы уже вот и побеждены. Да ничего мы не побеждены. Кто смотрит «Бумажный солдат», скажите мне, хотя он получил 2 приза. Кто смотрит «Юрий в день»? Кроме тех бедных, которые этого городка, жители, которые были оскорблены, плакали, говорили: «Матушка, кто за нас заступится? Кто смотрит, кто ходит в Большой театр? Билет самый дешевый стоит 3000. И там 2 монитора, на которых идут английское. И такое ощущение, что режиссер вообще не читал Евгения Онегина, а читал либретто и то перевод с английского языка. Это идет определенное наступление на нашу культуру. Потому что она действительно очень высока. Поэтому здесь все определено, все очень ясно. Только надо определиться с самим собой. Ты хочешь смотреть на эту пакость, на эту гадость? Или ты выключаешь телевизор, или переключаешь? Ты выбираешь это, или ты отказываешься? От каждого из нас зависит состояние и, как вам сказать, охранение нашей культуры. Согласны или, может, нет? Может,
абсолютно, слишком... абсолютно. Я согласна. Я еще хотела сказать, что в тот момент, когда мы начинали с Ириной делать кино, когда мы над сценарием работали, когда мы уже запустились снимать, я не думала, что я окажусь в такой оппозиции со своим фильмом. Потому что мы ничего не декларировали, мы никакие манифесты не создавали, мы делали то, что нам интересно, то, что грело нашу душу. А оказалось, что мы практически оказались в неком в одиночестве, почти в одиночестве со своим фильмом, что оказалось, что вообще мода другая, депрессивное кино, и не ко двору, хотя я в кино работаю.
Ну, вы скажите, как на Кинотавре год. Народ говорил о вашем фильме?
Ну, на Кинотавре они смотрели, то есть мы приехали последними, наш фильм практически показывали, ну, предпоследним, ну, практически они хотели завершить программу нашим фильмом для того, чтобы, ну, вроде не все так страшно и печально, как более светлым фильмом. И я просто почувствовала, что такое ощущение, что мы оказались не ко двору.
Нет,
здесь вообще другие правила игры.
Парадоксально. То есть мы оказались в контексте вот этой программы, мы оказались радикальным жестом. То есть как будто бы мы выступили
с чем-то.
Хотя меньше всего мы этого хотели, и это было... То есть вот этот парадокс абсолютно перевертыш.
Буквально случился вот просто за год, за два.
Да, абсолютный перевертыш, и от нас, как от зачумленных, значит, наши коллеги так отводили глаза, а зрители, наоборот, к нам кидались и говорили:
конечно, господи,
какое спасибо, что хоть вы приехали, потому что единственный фильм, который можно было смотреть.
Понимаете, ведь на самом деле, вот монах, он для Бога и для людей. Человек в искусстве, для кого он? Я бы хотела, чтобы тоже для Бога и для людей. Ну хорошо, ты неверующий человек, но делай для людей. Они же это делают сами для себя. Они это делают, чтобы высказать свои какие-то пороки. Знаете, как психоаналитики, если у тебя что-то тебя тревожит, если ты болен психически, ненормальный, ты либо нарисуй, либо что-то сделай, вытащи вот свое это негативное наружу. Так вот эти больные люди вытаскивают свой негатив, свою порочность, свою, в общем-то, извращенность, даже не могу, у меня слов нет, наружу. И смотрит, наслаждаясь. Посмотрите,
ну, это культура 20 века. Дело в том, что это глобальное явление. Мы сейчас не будем, даже вот я просто хотела сделать эту поправку. Понимаете, вот вся культура 20 века, она была отравлена. Вот это Фрейд, понимаете, Фрейд не случайно появился с этим психоанализом, с этим методом вытаскивания вот этого беса. Сказать, вытаскивать. Зачем демонстрировать всем и навязывать его? Но и в музыке диссонансное, и в живописи разложение формы. Да, и в литературе поток сознания. Это, понимаете, видимо, это исторический этап, который, наверное, нужно было пройти, но не останавливаться, нужно же выздоравливать.
Конечно, потому что на этом этапе, на этапе разложения, только будут потом черви. Все, ничего нет.
Да, как вот все Анатолий Васильев, театр.
А в театре что происходит?
Да, ну вот Анатолий Васильев сказал, что мне в какой-то момент мне стало неинтересно в театре психология. Вот сколько можно копать вот в человеке, выкапывать вот эту психологию, так можно докопаться до зеленых чертей. Да, и да, он вернулся к религиозному искусству, к культовому искусству, он вернулся к началам, где культура еще была сопряжена с культом, и там нашел опору. Знаки, очень человекоутверждающие, соединяющие вот это все бытие, распавшееся на осколки, на абстракцию, на вот это толченое стекло, которое нас самих же и режет, да, и там вдруг опять вот на каком-то историческом этапе, да, вот какие-то художники все-таки способны помыслить опять глобально, опять этот мир собрать, целое.
Цельное, да. Но какое счастье, что мы рождены в России, и что все-таки мы православные или принадлежим Русской Православной Церкви. Потому что на самом деле я очень жалею людей, живущих на Западе, в западных странах, где религиозная составляющая, как мне кажется, достаточно все-таки размыта.
Наше кино для Запада не политкорректное.
Не политкорректное?
Нет. Ну да. Потому что оно узкоконфессиональное, они считают. И...
Но они же смотрели,
да,
они радовались.
Люди. Это люди. Ну, конкурс.
Значит, получается, народ, люди и какая-то кучка некая, которая себя объявила элитой или себя объявила художником.
Есть некие, да, мода, тенденции.
А почему?
И сейчас,
кто определяет это?
Сейчас, ну вот, ведущие фестивали сейчас все говорили, что в Каннах, вот, в последних, совершенно невозможно было смотреть кино, потому что это было разложение и мода на депрессивное кино, в том числе Ларс фон Триер со своим «Антихристом» и
ну,
так
смотрите,
далее.
Даже и название, значит, всем этим и направляет, и управляет тот самый «Антихрист».
Некое кино, которое...
«Князь мира».
Кино, которое от нашего кино... Наше кино берут на фестивале тоже определенное все-таки кино, которое показывают русские, должны быть определенными. То есть такими, как они хотят видеть.
Ну вот поэтому и делается
это
кино.
Это значит низменное. Это делается абсолютно фестивальное на Запад кино. Вот это вот. Надо понимать, что это значит, если за границей включаешь телевизор и вдруг наталкиваешься на фильм о России, купленный, видимо, здесь, то это значит ватники, кирзовые сапоги, пересохший орал, свинарники и так далее. То есть один только вот то, как они видят, и они по-другому не хотят видеть.
Ну хорошо, это ложь. Это ложь очень глобальная. А почему тогда у нас такая армия Иуд, которая за полушку, за то, чтобы им дали приз, за то, чтобы получить какие-то доллары или евро? Почему они так легко вот эти вот продают родину? Почему никто не говорит ему, что ты Иуда? Посмотрев эти фильмы, а почему находятся критики, или которые начинают разбираться, говорить, да, в этом что-то такое есть, и просто путают людей, потому что это все лживо, ничего там нет, кроме разложения. Король-то голый, почему мы этого не скажем?
Ну, я бы не сводила это только к конъюнктурному такому моменту. Конъюнктура, она, конечно, всегда есть, понимаете, когда были времена те вот... преснопамятные брежневские, там была другая конъюнктура, партийная, довольно противная, тоже мертвая, понимаете, хотя били в барабаны, и как бы все было хорошо в датской королевстве.
А что снималось в это время?
Радужные, фальшивые.
Которые были, ну, кто там?
Единицы. Единицы были.
Кто там в Брежневске?
Все наши прекрасные режиссеры, которые сейчас составляют золотой фонд советского кино,
до сих пор смотрят с большим
удовольствием. Они все снимали кино в это время.
Да. И не было такого, что, чтобы уже художникам, кстати, и что касается...
В наше время тоже снимает. Вы знаете, пройдет время, и в наше время выяснится, что замечательные фильмы были в не меньшем количестве. Мне кажется, что всегда их одинаково. Мало и много. Понимаете, и Николай Достоль снимает свои замечательные фильмы. Сейчас вот будет повтор «Облако рая».
Прошкин
там
снимает
Прошкин свои снимает.
Фильмы.
Прошкин снимает. Хатиненко снимает свои фильмы. Юра Арабов пишет свои замечательные сценарии. Сакуров интересен. Мыслит. Ну, понимаете, можно по-разному относиться. Разные вкусы могут быть у людей. И, слава богу, мы не обязаны быть единодушны в своих вкусах. Наберется, я вас уверяю, достаточно. Там Лида Боброва со своими удивительно русскими, просто абсолютно отдельно стоящими фильмами.
Да, именно отдельно стоящими, потому что я видела фильм «Верую», который сделан по мотивам Шукшина. Этот фильм, который даже со своей стилистикой. Совершенно отдельный вот от привычного, потому что там не только непритязательно, как она обычно делает, под документальное кино, как люди совершенно ведут себя даже неловко, даже как-то коряво. Но при этом она сделала фильм «Верую», конечно, вот, который получил приз на Шукшинском фестивале, конечно, с большой вот такой вот вырыванием из этой среды, которую она показывает очень нелицеприятно, очень жестко. И некрасиво даже. Но сам дух человеческий вырывается из этого всего. Вырывается, возвышается. У нее даже в конце фильма «Разрушенный храм», как где два молодых человека, дети, героя Максима, молятся о России. Тоже очень непритязательно. Очень как-то неловко. Но вот в этой неловкости, в этой непритязательности есть тоже какой-то поразительный срез нашего вот смысла и характера нашего времени, нашей жизни. Он какой-то даже, несмотря на то, что он тоже смотрится очень весело и, в конце концов, там, хороший конец, что нам всегда нужно, людям. Но он вместе с тем смотрится как-то чуть-чуть с какой-то трагедийной ноткой, которая есть у Шукшина, и которую никто пока, кроме него самого, в его фильмах не мог поймать. А она с фильмом «Верую». Но у этого фильма очень тяжелая судьба. Очень тяжелая. Его просто стараются не только не заметить, а как будто бы вообще... Поэтому я тоже призываю.
И у нее масса показать. Таких фильмов. У нее уже она работает мало, но все равно уже накопилось.
А смотрите, как нас много.
Много. Так
и
вот я вам про это
и говорю, и замечательные.
Что не так уж все и печально, потому что всегда есть, просто наберется горсточка просто людей, которые останутся во времени и будут представлять это время.
Вы знаете, что, мне кажется, нам не хватает? Это есть и не только в среде кино, искусства, когда каждый человек немножко сам по себе, потому что талантлив. Нам не хватает быть вместе. Нам не хватает еще немножко больше любви друг к другу. Вот эти фильмы, которые собрал Евгений Константинович, выразив это любовь свою, «Скоро весна», «Чудо», «Поп». Нам нужно быть ближе друг к другу, нам нужно друг друга поддерживать и не чувствовать, как вы себя почувствовали на кинотавре, а вы знаете, как будто вы просто в чужой стране.
Но с другой стороны, вот мы потом, уже когда немножечко так очухавшись, пришли в себя и спрашивали себя вот с Верой, что это было, куда мы попали и каким ветром нас сюда занесло. Тем не менее, несмотря на, ну, наверное, неадекватность в каком-то смысле, да, несоответствие вот этой общей тональности, мы не раскаялись в том, что мы туда поехали.
Нет, понятно.
И это замечательно. С другой стороны, быть в мире тоже очень важно. Быть самим собой.
Не продаваться.
Понимаете, вот когда я, например, ковыляла с этим 3 года от варианта к варианту, меня там заносило в разные стороны, я не знала, что там делать с героями. То одного убью, тут кто-то сгорит, у меня погибнет. Я рассказала, в нашем кино никто не должен погибать. Значит, понимаете, вот какие-то жесткие, принципиальные, позиционные такие вещи, вера очень точно, она про себя понимает какие-то, вот такие вот несущие конструкции, в чем кино может помогать человеческому духу. Вот. А меня вот так вот носило из стороны в сторону, и то вдруг у меня там, значит, при всей моей любви, вот батюшка Андрей Лемешонок появляется, вера говорит, Господи, как Бог из машины, зачем вот он тут пришел, и все беды, значит, там развел руками, тоже неправильно, значит, батюшка как появился, так и исчез, то вдруг какие-то появляются пассажи у меня уж шибко православные.
Ну, появляется не рассказывай.
Пафос. И вдруг появляется пафос какой-то. А Вера, тут же Вера меня опять возвращает и говорит, ну что, для кого мы делаем кино? Значит, для нашего там малого стада, да, вот так вот мы
как
бы шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, как бы мы тут сейчас говорим, но вы не поймете, конечно, о чем мы говорим, но мы так вот между собой говорим. Она так иронизирует. И приводит меня в чувство быстро. И тогда мы пытаемся быть для всех.
Понятны всем.
Конечно. Всех. Знаете, вот меня тут спросили, как раз вы сказали о священнике. Вот сейчас убийство отца Даниила, оно тоже немножко заставило призадуматься. И как-то это тоже своего рода то, о чем мы говорим, только уже совсем на переднем крае. Только совсем уже человек вышел, как бы. И, в общем-то, это не поражение, а это победа. Да, если конечно. У нас есть такие священники, которые, несмотря ни на что, ведь там трое детей осталось, но он ради истины-то ведь, то, понимаете, у нас получился, что вот еще подтверждение, что герой поп, как у Хатиненко,
да.
А героиня Ольга и матушка Екатерина. Ведь вот что жизнь нам, в конце концов, дала. А если это где-нибудь там на Западе такие нету? Ведь пошли действительно, вы говорите, с философским образованием, с двумя образованиями. Образованные, глубокие, прекрасные люди. И сколько их пошло в монастыри.
И очень молодые.
И очень молодые.
Очень молодые. Вы знаете, этот фильм, как они ждали в монастыре.
Они видели?
Они же читали сценарий. Как они посмотрели? И вы знаете, вот осенью, вот такую еще просто самую такую, знаете, тепленькую, свежеиспеченную копию Вера мне дала. Вот я туда повезла. Они с такой жаждой посмотрели, я говорю, ну как вот вам? Они говорят, ой, мы так хохотали. То есть эффект, конечно, абсолютно одинаковый. Вот как вот в деревню привезешь фильм про людей, про которых ты снимал кино, они начинают узнавать, вот это твоя курица, а вот смотри, твоя корова, ты там... И начинается хохот.
Как дети.
Совершенно другое восприятие, но я говорю, да вот, ну а по сути, я же, это же там все выдумано. Ничего не выдумано. Они все, говорят, вот мы все друг друга узнали.
Конечно.
А мы писали, вот поразительно, что мы писали, даже выяснялись какие-то подробности, потом они совпадали с тем,
что придумано.
Да, да. Понимаете, вот уже потом я узнала, что там вот один заключенный, который там на подворье, мне рассказал уже после того, как был написан сценарий, что он пришел совершенно холодный и циничный, чтобы не погибнуть, чтобы перекантоваться после 25 лет строгого режима,
где-то пожить,
не сгинуть под забором. И столкнулся, там была вот первая в его опыте матушка Ефросинья, ей 20 лет не было. Он говорит, я ей всю жизнь рассказал, я не понял почему. Я никому не рассказывал никогда. Она сидела под елочкой и плакала.
Угу.
Над моей жизнью она сидела и плакала, эта девчонка. И я не понял, почему меня так понесло. Почему я все это рассказал. И все говорят, вот она святая. Вот мы ей все свою жизнь несем ужасную, а она сидит и оплакивает. Сидит и всех нас оплакивает. Маленькая девочка. Вот это вот и есть вот эти самые слезы.
Вот я хочу сказать, что все-таки кино, оно мелодрама, но там есть много смешного. Я не знаю, как
чудесно.
Вот зал...
Смеялись,
очень много смеются, и оно такое довольно как позитивное, неправильное, может
знаете,
быть.
Знаете,
радостное. Радостное.
Радостное.
Смеются и плачут. Такой интересный случай. Был просмотр в доме кино, и мы с Ольгой сидели в фойе, и уже фильм заканчивался, и вдруг выходит такой крупный сотрудник технический Мосфильма. Я говорю, а что, говорю, кино заканчивается, почему убегаете? Он говорит, как-то так засмущался, говорит, я потом досмотрю и ушел. На следующий день рассказывает, что он сидел среди женщин, и когда Ольга там открывает дверь и говорит, я не поеду, он так громко разрыдался, что ему стало перед женщинами неудобно.
И он ушел.
Под покровом ночи смылся.
Да, ушел. Да. Потом, вот сейчас он опять у нас будет премьера, он просится еще раз посмотреть. Люди, кстати, ходят по 2-3 раза.
Конечно.
Какое-то такое удовольствие.
Вы знаете, ну я думаю, что закрою наш круглый стол
на
этой веселой ноте. И еще хочу сказать, что, конечно, хочу обратиться к нашим слушателям, что надо быть добрее. Надо быть добрее друг к другу, к тем работам, которые вот вам понравились. Не ищите там мелких каких-то козявок. Нужно воспринимать, нужно немножечко бросить эти все личины, масочки, которые мы носим. Стараться быть самим собой честными и добрыми. Но он такой и есть.
Такой есть.
Просто городские люди иногда запутываются от одиночества.
И вы знаете, что вот вы еще, просто я вот по ходу дела, просто вот мы с Верой про это часто говорим, что самое ужасное, этим грешит наша профессиональная публика вот на фестивалях.
Да уж.
И в этом может быть вот главный порог. Вот когда вы сейчас сказали, что нужно сбросить масочки, люди, наши критики, например, вот очень часто приходят в зал с уже готовым, не посмотрев фильма.
Конечно.
Уже готовым впечатлением. Они уже все знают заранее, ничего не посмотрев,
они
ни к чему не подключившись.
Они в интернете
У них жесткие установки.
Хорошо, а кто выбирает этих критиков? Откуда они взялись? Не та ли это самая опять колонна, которая получает зарплату еще откуда-то?
Знаете, вот есть во всяком переразвитии есть свой порог. Знаете, вот есть люди, повредившиеся там на Достоевском. Например. Хорошо, гениально там Достоевский, да? Есть люди, перечитавшие, да? Вот перечитал и повредился.
Я что-то ни одного не встречала повредившегося на Достоевском. Ну, там на Кафке, предположим, на том же можно было бы встретить.
Ведь повредившиеся на каких-то искусствоведческих изысках, понимаете? Вот переизысканные вкусы,
это люди,
которые отрывают их, вот эту вот элиту от простого восприятия.
Это знаете от чего? Это от того, что очень уж себя любим, дорогих, очень уж любим свой ум критический.
Это надменность, конечно.
Очень уж обожаем вообще, вот это вот только не трогайте нас, мы такие умные, мы такие необыкновенные, нас никто не понимает. Вот они остаются сами с собой, необыкновенные, обыкновенные эгоисты, на самом деле, эгоцентрики. И нет большего греха, чем гордость ума. Вот здесь уж...
И нет высшего достоинства, чем высшая простота пушкинская.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с кинорежиссером Верой Сторожевой, снявшей не один фильм «Скоро весна», а еще несколько фильмов очень хороших, с прекрасным сценаристом и очень вдумчивым, глубоким человеком Ириной Васильевой. И я, грешная, инокиня Ольга Гобзева, по благословению беседовала и очень рада этому. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Прослушайте наше объявление. Православная выставка-ярмарка «Крещение Господне» будет проходить с 15 по 21 января на ВВЦ в павильоне 69. Время работы с 11 до 19. Телефон для справок 740-32-57. Дорогие братья и сестры, Фонд славянской письменности и культуры поздравляет вас с праздником Рождества Христова и приглашает на концертный вечер, который состоится в пятницу 15 января. Вас порадует своим мастерством музыкальное объединение «Этносфера». Перед вами выступят Сергей Клевенский, Таисия Краснопевцева и Сергей Филатов с этнической русской музыкой в современной обработке. Начало концерта в 19 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская, Новокузнецкая. Телефоны для справок 953-01-68 и 953-13-60. Повторяем: 953-01-68 и 953-13-60.
Слава Богу! зеленых повела, а на ветвями там три вола стояли. Все три жалина, то и дитя, то дыхали, а на престолом там три ангела леты вали. Все три жалики керувимы спевали, а на рассвете ангел взяли три цари. Все три жали крест удары принесли. Первый царь дарует счастье звезд из небес, другой царь дарует светил месяц золотой, третий царь дарует все Христово Рождество, чтобы было всему миру радостно, чтобы было всему миру радостно.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS772711 от 12 января 2007 года.